Глава 21. В воскресенье, когда Передонов и Варвара завтракали, в переднюю кто-то вошел. Варвара, крадучись по привычке, подошла к двери и взглянула в нее. Также тихонько вернувшись к столу, она прошептала: «Почтальон. Надо ему водки дать. Опять письмо принес». Передонов молча кивнул головою. Что ж, ему не жалко рюмки водки. Варвара крикнула: «Почтальон, иди сюда!» Письмоносец вошел в горницу. Он рылся в сумке и притворялся, что ищет письмо. Варвара налила в большую рюмку водки и отрезала кусок пирога. Письмоносец посматривал на ее действия с вожделением. Меж тем Передонов все думал, на кого похож почтарь. Наконец он вспомнил. Это же ведь тот рыжий, прыщеватый хлап, что недавно подвел его под такой крупный ремиз. «Опять, пожалуй, подведет», — тоскливо подумал Передонов и показал письмоносцу кукиш в кармане. Рыжий хлап подал письмо Варваре. «Вам-с», — почтительно сказал он, поблагодарил за водку, выпил, крякнул, захватил пирог и вышел. Варвара повертела в руках письмо и, не распечатывая, протянула его Передонову. «На, прочти, кажется, опять от княгини», — сказала она, ухмыляясь. «Расписалась, а толку мало. Чем писать дала бы место?» У Передонова задрожали руки. Он разорвал оболочку и быстро прочел письмо. Потом вскочил с места, замахал письмом и завопил: «Ура! 3 инспекторских места. Любое можно выбирать. Ура, Варвара! Наша взяла!» Он заплясал и закружился по горнице. С неподвижно красным лицом и с тупыми глазами он казался странно большою, заведенную в пляс куклою. Варвара ухмылялась и радостно глядела на него. Он крикнул: «Ну, теперь решено, Варвара, венчаемся!» Он схватил Варвару за плечи и принялся вертеть ее вокруг стола, топоча ногами. «Русскую! Варвара!» — закричал он. Варвара подбоченилась и поплыла. Передонов плясал перед нею в присядку. Вошел Володин и радостно заблеял: «Будущий инспектор трепака откалывает!» «Пляши, Павлушка!» — закричал Передонов. Клавдия выглядывала из-за двери. Володин крикнул ей, хохоча и ломаясь: «Пляши, Клавдюша, и ты! Все вместе! Распотешим будущего инспектора!» Клавдия завизжала и поплыла, пошевеливая плечами. Володин лихо завертелся перед нею, приседал, повертывался, подскакивал, хлопал в ладоши. Особенно лихо выходило у него, когда он подымал колено и под коленом ударял в ладоши. Пол ходуном ходил под их каблуками. Клавдия радовалась тому, что у нее такой ловкий молодец. Устали, сели за стол, а Клавдия убежала с веселым хохотом в кухню. Выпили водки, пиво, побили бутылки и стаканы, кричали, хохотали, махали руками, обнимались и целовались. Потом Передонов и Володин побежали в летний сад.
Передонов спешил похвастаться письмом.
В бильярдной застали обычную компанию. Передонов показал приятелям письмо. Оно произвело большое впечатление. Все доверчиво осматривали его. Рутилов бледнел и, бормоча, что-то брызгался слюною. «При мне почтальон принес», — восклицал Передонов. «Сам я и распечатывал. Уж тут, значит, без обмана». И приятели смотрели на него с уважением. «Письмо от княгини». Из летнего сада Передонов стремительно пошел к Вершиной. Он шел быстро и ровно, однообразно махал руками, бормотал что-то. На лице его, казалось, не было никакого выражения. Как у заведенной куклы было оно неподвижно, и только какой-то жадный огонь мертво мерцал в глазах. День выдался ясный, жаркий. Марта сидела в беседке. Она вязала чулок. Мысли ее были смутны и набожны. Сначала она думала о грехах, Потом направила мысли свои к более приятному и стала размышлять о добродетелях. Думы ее начали обволакиваться дремою и стали образны, и по мере того, как уничтожалась их выражаемая словами вразумительность, увеличивалась ясность их мечтательных очертаний. Добродетели предстали перед нею как большие, красивые куклы в белых платьях, сияющие, благоуханные. Они обещали ей награды, в руках их звенели ключи, на головах развивались венчальные покрывала. Между ними одна была странная и непохожая на других. Она ничего не обещала, но глядела укоризненно, и губы ее двигались беззвучную угрозою. Казалось, что если она скажет слово, то станет страшно. Марта догадалась, что это совесть. Она была вся в черном, эта странная жуткая посетительница с черными глазами, с черными волосами. И вот она заговорила о чем-то быстро, часто, отчетливо. Она стала совсем похожа на Вершину. Марта встрепенулась, ответила что-то на ее вопрос, ответила почти бессознательно. И опять дрема одолела Марту. Совесть ли, Вершина ли сидела против нее и говорила что-то скоро и отчетливо, но непонятно, и курила чем-то чужепахучим, решительное, тихое, требующее, чтобы все было, как она хочет. Марта хотела посмотреть прямо в глаза этой докучной посетительнице, но почему-то не могла. Та странно улыбалась, ворчала, и глаза ее убегали куда-то и останавливались на далеких, неведомых предметах, на которые Марте страшно было глядеть. Громкий разговор разбудил Марту. В беседке стоял Передонов и громко говорил, здороваясь с Вершиной. Марта испуганно озиралась. Сердце у нее стучало, а глаза еще слипались и мысли еще путались. Где же совесть? Или ее и не было? И не следовало ей здесь быть? «А вы дрыхнули тут», — сказал ей Передонов. «Храпели во все носовые завертки. Теперь вы сосна». Марта не поняла его каламбура, но улыбалась, догадываясь по улыбке на губах у Вершиной, что говорится что-то, что надо принимать за смешное. «Вас надо бы Софьей назвать», — продолжал Передонов.
«Почему же?» — спросила Марта.
«А потому что вы Соня, а не Марта».
Передонов сел на скамейку рядом с Мартою и сказал.
«А у меня новость, очень важная».
«Какая же у вас новость? Поделитесь с нами», — сказала Вершина, и Марта тотчас позавидовала ей, что она таким большим количеством слов сумела выразить простой вопрос. «Какая новость?»
«Угадайте», — угрюмо торжественно сказал Передонов. «Где ж мне угадать, какая у вас новость?» — ответила Вершина. «Вы так скажите, вот мы и будем знать вашу новость». Передонову было неприятно, что не хотят разгадать его новость. Он замолчал и сидел неловко сгорбившись, тупой и тяжелый, и неподвижно смотрел перед собою. Вершина курила и криво улыбалась, показывая свои темно-желтые зубы.
«Чем так-то угадывать ваши новости?» — сказала она, помолчав немного. «Давайте я вам на картах погадаю». «Марта, принеси из комнаты карты».
Марта встала, но Передонов сердито остановил ее. «Сидите, не надо, я не хочу. Гадайте сами себе, а меня оставьте. Уж меня теперь на свой копыл не перегадаете. Вот я вам покажу штуку, так вы рты разините».
Передонов проворно вынул из кармана бумажник, достал из него письмо в оболочке и показал Вершиной, не выпуская из рук.
«Видите, — сказал он, — конверт. А вот и письмо».
Он вынул письмо и прочитал его медленно, с тупым выражением удовольствованной злости в глазах. Вершина опешила. Она до последней минуты не верила в княгиню, но теперь она поняла, что дело с Мартою окончательно проиграно.
Досадливо, криво усмехнулась она и сказала: «Ну что ж, ваше счастье». Марта сидела с удивленным и испуганным лицом и растерянно улыбалась.
«Что, взяли?» — сказал Передонов злорадно. «Вы меня дураком считали, а я-то поумнее вас выхожу. Вот про конверт говорили, а вот вам и конверт». «Нет уж, мое дело верное». Он стукнул кулаком по столу, не сильно и не громко, и движение его, и звук его слов остались как-то странно равнодушными, словно он был чужой и далекий своим делам. Вершин и Марта переглянулись с брезгливо недоумевающим видом. «Что переглядываетесь?» — грубо сказал Передонов. «Нечего переглядываться. Теперь уж, конечно, женюсь на Варваре. Многие тут барышеньки меня ловили».
Вершина послала Марту за папиросами, и Марта радостно выбежала из беседки. На песчаных дорожках, пестревших увядшими листьями, ей стало свободно и легко. Она встретила около дома босого Владю, и ей стало еще веселее и радостней.
«Женится на Варваре! Решено!» — оживленно сказала она, понижая голос и увлекая брата в дом. Между тем Передонов, не дожидаясь Марты, внезапно стал прощаться. «Мне некогда», — сказал он. «Жениться — не лапти ковырять».
Вершина его не удерживала и распрощалась с ним холодно. Она была в жестокой досаде. Все еще была до этого времени слабая надежда пристроить Марту за Передонова, а себе взять Мурина. Вот теперь последняя надежда исчезла. И досталось же за это сегодня Марте. Пришлось поплакать.
Передонов вышел от Вершиной и задумал закурить. Он внезапно увидел городового. Тот стоял себе на углу и лущил подсолнечниковые семечки. Передонов почувствовал тоску. «Опять соглядатый», — подумал он, — «так и смотрит, к чему бы придраться». Он не посмел закурить вынутые папиросы, подошел к городовому и робко спросил: «Господин городовой, здесь можно курить?» Городовой сделал под козырек и почтительно осведомился: «То есть, ваше высокородие, это насчет чего?»
«Папиросочку», — пояснил Передонов. «Вот одну папиросочку можно выкурить?»
«Насчет этого никакого приказания не было», — уклончиво отвечал городовой.
«Не было?» — переспросил Передонов с печалью в голосе.
«Никак нет, не было. Так что, господа, которые курят, это не велено останавливать. А чтобы разрешение вышло, об этом не могу знать».
«Если не было, так я и не стану», — сказал покорно Передонов. «Я благонамеренный. Я даже брошу папироску. Ведь я статский советник». Передонов скомкал папироску, бросил ее на землю и, уже опасаясь, не наговорил ли он чего-нибудь лишнего, поспешно пошел домой.
Городовой посмотрел за ним с недоумением. Наконец решил, что у барина залито на вчерашние дрожжи. И, успокоенный этим, снова принялся за мирное лущение семечек.
«Улица торчком встала», — пробормотал Передонов. Улица поднималась на невысокий холм, и за ним снова был спуск. И перегиб улицы между двух лачуг рисовался на синем, вечереющем печальном небе. Тихая область бедной жизни замкнулась в себе, тяжко грустила и томилась. Деревья свешивали ветки через забор и заглядывали, и мешали идти. Шепот их был насмешливый и угрожающий. Баран стоял на перекрестке и тупо смотрел на Передонова. Вдруг из-за угла послышался блеющий смех. Выдвинулся Володин и подошел здороваться. Передонов смотрел на него мрачно и думал о баране, который сейчас стоял, и вдруг его нет. Это, подумал он, конечно, Володин оборачивается бараном. Недаром же он так похож на барана. И не разобрать, смеется ли он или блеет. Эти мысли так заняли его, что он совсем не слышал, что говорил, здороваясь, Володин. «Что легаешься, Павлушка?» — тоскливо сказал он. Володин осклабился, заблеял и возразил. «Я не легаюсь, Ардальон Борисович, а здороваюсь с вами за руку. Это, может быть, у вас на родине руками легаются, а у меня на родине ногами легаются, да и то не люди, а, с позволения сказать, лошадки».
«Еще боднешь, пожалуй», — проворчал Передонов.
Володин обиделся и дребезжащим голосом сказал. «У меня, Ардальон Борисович, еще рога не выросли. А это, может быть, у вас рога вырастут раньше, чем у меня».
«Язык у тебя длинный. Мелет, что не надо», — сердито сказал Передонов.
«Если вы так, Ардальон Борисович», — немедленно возразил Володин, — «то я могу и помолчать».
И лицо его сделалось совсем прискорбным, и губы его совсем выпятились. Однако он шел рядом с Передоновым. Он еще не обедал и рассчитывал сегодня пообедать у Передонова. Утром на радостях звали. Дома ждала Передонова важная новость. Еще в передней можно было догадаться, что случилось необычное. В горницах слышалась возня, испуганные восклицания. Передонов подумал, не все готово к обеду. Увидели, он идет, испугались, торопится. Ему стало приятно, как его бояться. Но оказалось, что произошло другое. Варвара выбежала в прихожую и закричала: «Кота вернули!» Испуганная, она не сразу заметила Володина. Наряд ее был по обыкновению неряшлив. Засаленная блуза над серую грязную юбку и стоптанные туфли, волосы нечесанные, растрепанные. Взволнованно говорила она Передонову: «Иришка-то со злобы еще новую штуку выкинула. Опять мальчишка прибежал, принес кота и бросил. А у кота на хвосте гремушка, так и гремит. Кот забился под диван и не выходит». Передонову стало страшно. «Что же теперь делать?» — спросил он. «Павел Васильевич», — попросила Варвара, — «вы помоложе, турните его из-под дивана».
«Турнем, турнем», — хихикая сказал Володин и пошел в зал.
Кота кое-как вытащили и сняли у него с хвоста гремушки. Передонов отыскал репейниковые шишки и снова принялся лепить их в кота. Кот яростно зафыркал и убежал в кухню. Передонов, усталый от возни с котом, уселся в своем обычном положении. Локти на ручке кресла, пальцы скрещены, нога на ногу, лицо неподвижное, угрюмое. Второе княгинино письмо Передонов берег усерднее, чем первое. Носил его всегда при себе в бумажнике, но всем показывал и принимал при этом таинственный вид. Он зорко смотрел, не хочет ли кто-нибудь отнять это письмо, не давал его никому в руки и после каждого показывания прятал в бумажник. Бумажник засовывал в сюртук, в боковой карман, сюртук застегивал и строго, значительно смотрел на собеседников. «Что ты с ним так носишься?» — иногда со смехом спрашивал Рутилов. «На всякий случай», — угрюмо объяснял Передонов. «Кто вас знает, еще стянете?»
«Чистая Сибирь у тебя это дело», — говорил Рутилов, хохотал и хлопал по плечу Передонова. Но Передонов сохранял невозмутимую важность. Вообще он в последнее время важничал больше обыкновенного. Он часто хвастал. «Вот я буду инспектором. Вы тут киснуть будете, а у меня под началом два уезда будут, а то и три. Ого-го!» Он совсем уверился, что в самом скором времени получит инспекторское место. Учителю Фалостову он не раз говорил: «Я, брат, и тебя вытащу». И учитель Фалостов сделался очень почтительным в обращении с Передоновым.